8 часов и ровно 6 минут. Звучит Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Еще раз доброе утро и хорошего дня, друзья. Политики дали обратный ход срочности рассмотрения вопроса о создании единого общественного СМИ в Латвии. Вопрос о объединении латвийского телевидения и латвийского радио не должен решаться в попыхах, заявили накануне премьер, а также две партии правящей коалиции. Яуна Винотеба, Новое единство и Объединенный список. Все прозвучавшие идеи и предложения нужно спокойно и всесторонне обсудить, заявил накануне Кришьянис Кариньш. Ну а с нами на телефонной связи Ева Бранте, глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, той самой комиссии, которая скажет предпоследнее слово накануне голосования по этому вопросу в парламенте. Госпожа Бранте, доброе утро.
Доброе утро.
Наверняка помните поговорку, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. А действительно ли хотели как лучше? Изменения-то и без того были тектонические, и ранее было договорено, что все пойдет по плану, постепенно, шаг за шагом, вдруг спешка, галоп, новый, так сказать, шок-контент с обсуждением, без обсуждения этих новых идей с экспертами, политиками из других партий. Вас саму эта ситуация не удивляет?
Вы знаете, поскольку мы в комиссии, в комиссии участвуют депутаты со всех партий, соответственно, мы в комиссии об этом разговаривали, и у нас была договоренность, что все-таки будет, что есть необходимость двигать данные технические поправки к закону в патрината в ускоренном виде. Именно так. Поэтому, конечно, для всех было большим удивлением, что Министерство культуры приготовило поправки, которые требовали дополнительных дискуссий, потому что речь шла в комиссии только исключительно о технических поправках к закону, чтобы можно было провести, определенные юридические действия, чтобы мы могли говорить о том, что идем на объединение двух больших СМИ. Те поправки к закону, которые предложило Министерство культуры, конечно, требовали дополнительных дискуссий. И мы в комиссии не могли понять, как же мы теперь можем успеть в такой короткий срок к таким достаточно серьезным поправкам, как это все решить. Поэтому в понедельник с утра Министерство культуры созвало рабочую группу, где мы в течение определенного времени дискутировали по этим поправкам. И Министерство культуры согласилось, что они поспешили, они согласились, что мы говорим сейчас в этот конкретный период, мы говорим только о технических поправках, и те поправки, которые Министерство культуры дала по поводу того же языка, изменения к 2026 году, что новое общественное СМИ перестало бы транслировать, говорить на русском. То есть такие серьезные поправки нельзя так просто в течение двух дней решить. И,
кстати, что означает снятие срочности с рассмотрения этого вопроса? Как долго могут затянуться дискуссии вокруг этого вопроса?
Я хочу сказать, что на данный момент, поскольку, конечно, это очень важный вопрос, и поэтому у нас планируется встреча и разговор сегодня с сотрудниками Латвийского радио в 2 часа, после чего мы тогда можем говорить и понять, как нужно и можно было бы лучше всего действовать в этом вопросе. Но я хочу объяснить все-таки, что мы договорились в комиссии, что поправки к закону будут только технического характера. Что это значит? Это значит, что должны быть определенные изменения в законе, чтобы мы могли сделать юридический определенный статус общественных СМИ как после объединения. Для этого необходимы юридические шаги. Поэтому открыт данный закон, и поэтому к закону будут поправки только технического характера.
Слушай, я хочу уточнить, поставлено ранее цели. Новое общественное СМИ с 1 января следующего года остается в силе, или с учетом вот этой новой ситуации, возможно, появление других новых сроков?
Я не хотела бы сейчас гадать на кофейной гуще. Я хотела бы сказать, что на данном этапе, после того, как мы сегодня переговорим, и услышим и нам расскажут свою сторону и свое мнение работники радио, тогда мы можем смотреть и думать, как мы действуем дальше. На данный момент мы с Министерством культуры договорились, что они отзовут, и не будет этих поправок по существу по поводу языка, и к этим поправкам мы можем вернуться в конце апреля с большими дискуссиями, чтобы мы могли переговорить и успокоить все стороны, которые находятся в этом процессе.
Кстати, вопрос о будущем русского вещания на латвийском радио 4 и на платформе РУСЛСМЛВ. После вашего назначения на эту должность главы комиссии, вы в нашей студии в эфире Домской площади однозначно сказали, что не должно быть речи о закрытии, а наоборот, о создании поля качественной информации на русском языке в Латвии. Готовы ли вы эти слова повторить и сегодня утром, 28 марта?
Я могу вам сказать, что по поводу тех поправок, которые подало Министерство культуры, это решение другой абсолютно партии, это партия Национального объединения. Они подали эти поправки, не переговоря со своими партнерами по коалиции и не переговоря с отраслью определенной. То есть поэтому и мы вчера договорились, что эти поправки, которые они хотели бы утвердить в законе, они должны подлежать дискуссии, они должны подлежать разговору. И поэтому, конечно, и Латвийское радио написало, работники написали данное письмо. То есть этот вопрос вообще не обсуждался и не был в порядке рабочего дня.
Политики упоминают и концепцию медийной политики, которую разрабатывала и продолжает разрабатывать Министерство культуры, в частности, где черным по белому указан 2026 год как предполагаемый срок отказа от финансирования русских программ и содержания в общественных СМИ. На что я обратил внимание, что в соседней Эстонии в течение прошлого года правительство распределило более 1 000 000 евро для усиления русскоязычных редакций. Вопрос вам как политику. Чем Латвия отличается от Эстонии в этом плане?
Вы знаете, я хотела бы еще рассказать, что поскольку данные поправки, о которых идет сейчас речь, Министерство культуры подало без дискуссий с коллегами, с коалицией, с работниками Латвийского радио или с работниками Латвийского телевидения или в любом другом формате, я не могу комментировать их действия. Мы в комиссии в любом случае на данный момент... в среду у нас будет комиссия, и будем смотреть, что с этими поправками, которые отзовут или не отзовут, какие действия будут после того, как мы во вторник сегодня переговорим с сотрудниками Латвийского радио. То есть нужно понять сначала первые действия, а потом мы можем говорить о том, какая будет ситуация к концу года. Вы спрашивали по поводу того, изменился ли срок того, что к концу года у нас все-таки будет объединенная СМИ. А на данный момент я думаю, что мы все-таки справимся и сможем разъяснить, пояснить наше мнение и концепцию, которая должна
быть реализована. То есть будет время на обстоятельную дискуссию. И еще один последний вопрос, который я хочу задать в нашем сегодняшнем эфире. Латвийское радио и Латвийское телевидение – известные бренды, которые не нуждаются в представлении. А есть ли резон менять их и на что? На то, что потом придется, так сказать, раскручивать новый бренд?
В смысле? Пожалуйста, повторите вопрос. Я не поняла. Вы думаете, что...
В плане дискуссии упоминалось, что у Латвийского радио и Латвийского телевидения в будущем появится какая-то новая идентичность, которая, может быть, отнюдь не связана с нынешними названиями Латвийс радио, Латвийс телевидение.
Нет. Нет, нет, такого в планах не было, и такого в документах также нет. Мы говорили только о технических поправках. То, каким образом потом начинает работать и продолжает работать общественная СМИ после объединения, абсолютно не должно никак влиять на те бренды, которые уже существуют и работают успешно. Нет.
Ну что ж, дискуссия будет жаркой и в комиссии, и, конечно же, в СМИ, и надеюсь, что и в обществе, которое тоже должно сказать свое слово. Желаю вам конструктивных решений. И большое спасибо за этот разговор сегодня утром, госпожа Бранте. Спасибо вам.
Благодарю за пожелание. Всего доброго.
Ева Бранте, глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам о дискуссиях вокруг создания нового общественного СМИ Латвии. 8:16. Домская площадь. Мы продолжаем. Шире и доступнее таким должно стать кредитование в Латвии, по мнению политиков. Все громче и громче они говорят об этом. И по-прежнему считаю, что банки должны повернуться лицом к бизнесу и людям, снизив процентные ставки по кредитам. Как? Повод для финансового блога сегодня. Приветствую в телефонном эфире нашего экономического обозревателя Ольгу Князеву. Оля, доброе утро.
Доброе утро, Андрей, и все уважаемые радиослушатели.
Буквально на днях увлекся чтением такого вот рассуждения диванного эксперта в Фейсбуке. Молодой человек радовался покупке нового автомобиля. В кредит нового, действительно нового, из автосалона, а не с плаца. Но больше всего его порадовало то, сколько он будет платить по этому кредиту. Всего, подчеркну, это не мои слова, а покупателя, всего 221 евро в месяц. О размере своей зарплаты счастливец умолчал, но явно угадывается 4-х значная цифра. Скажи, коллега, вот эта пересказанная мною кредитная радость, это исключение из правил?
Возможно, да, потому что смотря, что за автомобиль он купил. И, насколько я понимаю, если он купил сейчас очень современный электромобиль или что-то еще, то, возможно, этот кредит действительно будет меньше, чем все остальные, которые, ну, вот не подразумевают вот каких-то льготных условий. Но я хочу, вот ты начал с чего? Ты начал с того, что политики озаботились тем, что у нас дорогие кредиты. Я даже догадываюсь, Андрей, про кого ты говоришь. Да, Каринч на прошлой неделе сказал, что банки должны снизить ставки по кредитам. Слово «должны» выглядело немножко странно, но все же мы об этом поговорим.
Скажи, а действительно ли у нас в Латвии самые большие процентные ставки? Потому что, ну, не очень-то верится, если у нас, по сути, те же самые банки, что в соседних странах Балтии, Скандинавии. О чем говорят реальные цифры?
Да, и сейчас быстренько проведем такой блиц-факт-чекинг того, что говорил Каринч. Он сказал две вещи. Во-первых, он сказал, что у нас самые дорогие кредиты в Европейском Союзе. И вот давай сейчас немножко я расскажу, так ли это. Надо понимать, что, конечно же, любой кредит состоит из двух ставок. Известный нам Евробор, который сейчас растет как на дрожжах и вводит всех в панику. И он повышается, да. И, конечно, любая страна Европейского Союза, Латвия или еще какая-то, да, или Германия, предприниматели и люди сталкиваются с тем, что Евробор сейчас растет. И здесь наша ситуация абсолютно одинакова. Но есть еще вторая ставка, так называемая банковская ставка, с помощью которой банки, которые выдали кредит, имеют условно свой процент гешефта от тех денег, которые они дали взаймы. Обе ставки складываются, вот и получается конечная ставка. Вопрос очень интересный. Действительно, прав ли Каринч? Возьмем только ипотечные кредиты. Насколько они вообще различаются в разных странах? Это сравнил экономист Конфедерации работодателей Янис Херманис. Прекрасный график у него есть. Жаль, что не могу вам сейчас его показать. Оказалось, что в Латвии действительно довольно высокие общие ставки по кредитам. То есть я здесь говорю о двух ставках, которая составляет конечную ставку для человека. Оказалось, что у нас в Латвии ставка выше, чем в Эстонии, выше, чем в Литве, Чехии, Финляндии, Германии, даже Швеции. И хуже у нас ситуация только в Польше. Но там я хочу напомнить, что есть все-таки национальная валюта, значит, есть более высокий риск, связанный с валютным риском. У нас то же самое было, когда были латы, латовые кредиты, они были дороже. И это выглядит совершенно оправданно. То есть Каринш прав. Ну, кстати, если мы возьмем график, сколько стоит, под названием, сколько стоят кредиты для бизнеса, для малого бизнеса и для большого, то Польша тоже будет на первом месте по дороговизне кредитов. И Литва, кстати, будет чуть повыше, чем Латвия. Но все равно вывод общий таков. Латвийским предприятиям кредиты будут обходиться дороже, чем для немецких предприятий, финских и так далее. И выше, чем средний показатель ЕС.
Конечно. Логично спросить, как на эту ситуацию реагируют сами банки, потому что политика и позиция политиков известна, точка зрения получателей займов тоже предсказуема. Какова вот та позиция, которую сейчас занимают коммерческие банки? Что они говорят? Готовы ли они к какому-то компромиссу в этом вопросе?
Нет, банки абсолютно частные структуры, которые, естественно, они не будут готовы к компромиссу. Понятно, почему, вот, Андрей, почему у нас ставки выше? Вот как бы ты ответил на этот вопрос?
У меня нет ответа на этот вопрос.
Да, а я скажу, потому что банки, вообще-то проценты банков показывают, что мы, ипотечные заемщики, предприятия, вообще-то более рискованные клиенты для банков. Ведь чем выше процент этот, который банки предлагают, то есть условно для немецкой компании или для немецкого домохозяйства и для латвийского, то показывают, что мы более рискованный в плане заемщика клиент. И это чисто экономический показатель, да, и Каринш на него, конечно же, повлиять никак не может.
То есть, получается, по платежной дисциплине, по той сумме, которую банки получают назад от получателей займов, кредитов, ипотеки и так далее, ситуация в Германии и в других странах лучше, чем в маленькой Латвии?
Да, именно так, именно так. И вчера появился еще один прогноз от Банка Латвии, он буквально очень свеженький, может быть, не все про него слышали, что готовность банков давать взаймы снизится еще больше. А почему? Потому что, ну, я уже не буду повторяться о том, что в Америке и даже в Европу это затронуло, случился банковский кризис, когда банки просто, ну, схлопываются, лопаются. Это, конечно, ужасно печально, но это самое, ну, вот событие, может так сказать, тенденция, привела к тому, что очень сильно выросла цена нового капитала, и привлечь новые средства банкам становится очень дорого. И поэтому их желание кредитовать население предприятия, на самом деле, прогнозируют в Банке Латвии сократиться еще больше. И одной строкой я буквально замечу, чтобы не тратить много времени, второй был тезис от Каринша, что банки должны увеличить процентные ставки по депозитам, то есть по вкладам. Это правда. Сейчас они у нас довольно низкие, около 2%. И вот эта вилка между кредитами и между депозитами для банков становится очень большой. Поэтому банки и зарабатывают хорошую прибыль, которую хотели обложить дополнительным налогом, но вот пока не вышло. Вот так получается.
Ну что ж, спасибо. Очень понятно и доступно, как всегда. Спасибо, коллега, за это разъяснение.
Спасибо большое всем. Всем пока.
Ольга Князева о недоступности доступных кредитов. Что происходит и что с этим делать в финансовом блоге «Домской площади». С утра пораньше.
Домская площадь. С добрым утром.
8:24, и сразу к новостям спорта. С ними в эфире «Домской площади». К нам присоединяется Роман Антонович. С добрым утром, коллега.
Доброе утро. Сегодня очень важный, ответственный вечер у сборной Латвии по футболу, потому что мы в Кардиффе будем играть против сборной Уэльса. Это первая игра в отборочном цикле чемпионата Европы. И Данис Казакевич накануне дал большую, как и ожидалось, как и полагалось, пресс-конференцию, пообщался с журналистами, которые задавали такие ядовитые вопросы, на что Данис характерной ему дипломатичностью где-то скрывал карты, где-то отшучивался, ну а где-то серьезно отвечал. Что касается в целом предстоящего матча, то нужно, во-первых, посмотреть на него через призму игры, которая была подготовительной против сборной Ирландии. Там очень интересные у нас заготовочки назревают. Вот, с другой стороны, сборная Уэльса уже провела первую игру в отборочном цикле. У нее в соперниках была команда Хорватии. И вот тот интересный результат – 1-1. Я напомню, что сборная Хорватии – это один из вообще лидеров мирового футбола. И валицы на их фоне смотрелись очень, очень привлекательно, даже учитывая, что играли без своего многолетнего лидера, иконы валийского футбола Гаррета Бейла. А с другой стороны, валийцы далеко не во всем смотрятся вот настолько перфектно, как этого хотелось бы поклонникам этой сборной и на что нам стоит уповать. Потому что команда сейчас находится в такой своеобразной состоянии перестройки, и вот сейчас они тоже ищут себя. То есть, получается, мы с валийцами вот в этом плане на одной ступеньке находимся. Но в целом, понятное дело, что эта команда является фаворитом в предстоящей игре. И для сборной Латвии играть на вторых ролях, подлавливая соперника на контратаках, обороняясь там восьмером, в девятером, а иногда ставя очень большой битком набитый автобус перед своими воротами, не привыкать. В общем, сборная Латвии сегодня сдает первый экзамен, и мне кажется, нужно будет смотреть на этот матч все-таки как бы с позиции одной игры, потому что взять там очко, например, или даже вот если очень повезет, если очень постараться, то можно надеяться и на гораздо лучший результат. Вот, и далеко заглядывать не надо. Вот мы видим, что у нас впереди такие очень серьезные соперники, я говорю, и про Хорватию, и про Армению с Турцией. Нам еще предстоит съесть с такими соперниками не один пуд соли. Вот, но, тем не менее, Данис Казакевич, вот выстраивая команду перед этим матчем, обходился без конкретных фамилий, вот почему я сказал, скрывая некоторые карты. Да, спрашивали, кого он видит там в обороне, в какую схему он будет играть, но Данис журналистов в нюансы не посвящал, прекрасно понимая, что валийская пресса наверняка тоже подглядывает, подслушивает, что же Данис там рассказывает. В общем, большой сюрприз сегодня ожидает и наших болельщиков, и соперников, и в целом, я думаю, не стоит сомневаться в том, что наши ребята вот в том боевом духе, в том настроении, в котором они и в Ирландии играли, и в каком они пребывают вообще последние год-полтора, то и два, под руководством Даниса Казакевича, что они будут стараться сделать все, что они могут. И они действительно сейчас показывают качественный футбол. И вот если
и покажут это все сегодня вечером, недолго ждать осталось. Рома, большое спасибо за твое включение, за важное действительно напоминание. С новостями спорта в эфире Домской площади был Роман Антонович. До завтра, коллега. Не исключает разные сценарии наводнений и паводков. В любой ситуации это риски для качества питьевой воды. Напомним, в прямом эфире об этом. А еще поговорим о медицинских анализах, об их доступности с точки зрения финансирования государством этой услуги и технологий. Разные точки зрения для обсуждения с нашей утренней гостьей Домской площади. Сразу после новостей в 8:30 на волне Латвийского радио 4 в эфире Домской площади.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
О главном стране в мире. Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в студию.
Утро начинается здесь. Латвийское радио 4. Домская площадь.
8:36 здесь, а сейчас в прямом эфире Домской площади Латвийского радио 4. Время актуального интервью. Чтобы не ухудшить ситуацию, медицина Латвия должна получить в этом году дополнительно плюс 150 миллионов. Такое заявление накануне сделала министр здравоохранения госпожа Мендельсон. Ну а пока, как говорится, есть как есть. Общество врачей уже вслух предупреждает, что осенью и зимой вполне вероятны проблемы с доступностью медицинской помощи. И в стационарах, и не только. А какова ситуация с лабораторными исследованиями, которые оплачиваются государством? Об этом и не только поговорим прямо сейчас наши утренние гости. Рад видеть в студии Елену Стороженко, профессора Латвийского университета и член направления Централа лаборатории. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Скажите, глядя на потуги политиков, пытающихся выжать из бюджета хоть что-то еще для нашей латвийской медицины, может быть, не 150 миллионов, 15, полтора, но хоть что-то. Должен ли пациент уже сейчас задуматься над тем, а может, не стоит откладывать оплачиваемые государством медицинские анализы на потом?
Ну, к сожалению, должна с вами согласиться, потому что лабораторная медицина, так же, как и другие отрасли здравоохранения, финансируется недостаточно. И на данный момент лаборатории, ну, в частности, я говорю про центральную лабораторию, конечно, проводят обследования в рамках государственного финансирования, но, к сожалению, не за все государственные исследования лаборатория получает финансирование государства.
Получается, работаете в долг?
Поэтому получается, что нам государство должно достаточно большие суммы, которые, ну, в принципе, измеряются миллионами. На данный момент 1,5 миллиона, скоро это будет 2 миллиона. И, соответственно, если так будет продолжаться, то, как и говорят все медики, к осени эта ситуация будет совсем затруднительная. Конечно, лаборатория проводит исследования, мы не отказываем пациентам, все это прекрасно. Прекрасно понимаем, что значит, если врач направил на анализы, это значит нужно, это значит от этого зависит диагноз, и лаборатория проводит все обследования. Конечно, какая-то часть делается за деньги, то есть за счет пациента. Ну и, конечно, это и будет продолжаться делать. Ну,
то есть можно предположить, что уже сейчас вот этот процент платежей пациента увеличивается, и в будущем он будет становиться только больше?
Мы будем надеяться, что все-таки будут финансированы нам та работа, которая была сделана. Но,
или будет оплачено хотя бы с какой-то задержкой, да? То есть такая надежда есть.
Да, конечно, конечно. И на самом деле лаборатория не отказывает проведение анализов. Мы принимаем абсолютно всех больных. Ну и дальше уже наши, как говорится, проблемы. Мы дальше уже как бы сотрудничаем.
Скажите, а вот ваш повседневный опыт показывает, приходит человек с направлением от семейного врача. Полностью оплачивается, конечно, он даже и не задумывается, что, сколько стоит. Такая же ситуация наверняка и с хорошими, как принято говорить, крутыми страховыми полисами, но когда приходит человек и полностью, от и до, оплачивает сам. Не возникает такие ситуации, что, например, этот человек у ваших коллег начинает говорить, а может быть, вот что-то из этого можно отложить на потом? Бывают такие ситуации?
О, чтобы человек отказался от обследования, которые ему назначил врач. Ну, практически нет, да, все-таки...
То есть на здоровье не экономим, несмотря ни на что?
Ну, все-таки, ну, у нас очень умные люди, да, и у нас очень знающие люди, и те, которые все-таки доверяют врачам, если врач назначил это обследование, это значит, или этот анализ, это значит, он в дальнейшем будет поставлен соответствующий диагноз и будет назначена терапия.
То есть... Говоря о стоимости медицинских исследований, скажите, как она изменилась за последний год на фоне тотальной дороговизны?
Ну, надо сказать, что все мы ходим в магазин, мы видим, какие цены в магазинах, мы видим, что некоторые продукты первой необходимости значительно поднялись в цене, да, то есть 2 раза и какие-то даже 3 раза.
А еще мы оплачиваем счета за электроэнергию, за отопление,
Совершенно верно.
Это тоже часть расходов лаборатории.
Коммунальные услуги, да, конечно, электричество, это очень энергоемкое производство, так можно сказать, лабораторная медицина. И, в принципе, мы очень долго не повышали цены на обследование. Очень долго. Мы буквально совсем недавно на какой-то небольшой процент, не идет речь о каких-то 2 раза, в 3 раза, это на небольшой процент повысили, то есть немного повысили цены. Немного повысили. Это если, естественно, за деньги. Да?
Прогнозы на обозримое будущее, что эти цены такими на какой-то период и останутся?
Все-таки мы делаем все, чтобы они были доступными. Чтобы они были доступными, эти цены. И мы, конечно, надеемся, что получим больше денег от государства, то есть государственное финансирование. То есть те исследования, которые проводятся за счет государства, эти тарифы тоже увеличатся.
Теперь о другом. Все мы помним, как во время первой, второй, третьей, я даже потерял счет, сколько у нас волн ковида было в Латвии. Лаборатории открывались практически повсеместно. Даже в супермаркетах и на улицах вот эти белые будочки с призывом «приходите, вакцинируйтесь, делайте анализы», они были буквально на каждом шагу, можно сказать. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас наработанные за вот эти ковидные годы мощности лабораторий, они простаивают?
Я должна вас немножко поправить. Эти будочки, это были не лаборатории, те, которые везде открывались, стояли будочки и возле, скажем, и поликлиник, и больниц, и в торговых центрах. Это были пункты сбора анализов. Количество лабораторий осталось столько, сколько их и было, но лаборатории как бы изнутри значительно поменялись. Лаборатории должны были приспосабливаться к этому очень большому объему исследований, огромному объему исследований, которое необходимо было сделать. Это, в общем-то, была государственная задача. И, естественно, лаборатория стала наращивать мощности не количественно, может быть, даже, а качественно. То есть лаборатория в плане как бы развития благодаря ковиду, я думаю, что шагнула вперед на 10 лет. Да? Мы бы вот этот этап шли бы 10 лет. Поскольку была острая необходимость, то надо было срочно принимать решения и, соответственно, осваивать новые технологии, новые техники, чтобы просто делать этот поток обследований, который, кроме того, его нужно было сделать очень качественно.
Вы это сделали. Если кракен, новый штамм омикрона, действительно окажется заразным и здесь, в Латвии, то нарастить темпы это реально, да, снова?
Конечно.
Вернуться к тем десяткам, сотням тысяч анализов в сутки.
Конечно. Во всяком случае, в центральной лаборатории это точно, да, но нужно сказать, что оборудование, которое как бы закупается, которое осваивается, оно никогда не предусмотрено одному типу исследований. Ну, например, делать только вот молекулярную биологию для COVID. Это возможно делать, например, как вот сейчас скрининг, да, происходит ZEMDES, как скрининг, да, где нужно проводить, например, HPV-DNS-тесты. То же самое грипп-тесты, то же самое гепатиты, которые никуда не ушли, да, или какие-то другие респираторные и так далее. Все это возможно делать на том же оборудовании и теми же рабочими силами.
Кстати, в социальных сетях накануне нашего разговора я обратил внимание, что есть люди, которые жалуются на то, что им приходится долго ждать анализов, при том, что, ну, опять-таки, цитата, ковид вроде как отошел на второй план. Это субъективное ощущение человека?
Мне трудно сказать о всей лабораторной сети. Могу сказать про центральную лабораторию, что все анализы выполняются в течение 24 часов или быстрее, в том числе и ковидные, и анализы на ковид, да, есть такая возможность сделать в течение 1-2 часов.
Накануне большая конференция была, которая объединяла за одним столом представителей разных лабораторий, и это была ваша цитата, что централизация лабораторий – это позитивная примета времени. Почему вы так считаете?
Потому что новые технологии на это ориентированы. Понимаете, лаборатория, если так сказать образно, это такая рутинная работа. Скажем, мы берем образец, добавляем еще один реагент, например, инкубируем, дальше кладем в аппарат, добавляем еще реагенты, начинаем смотреть оптическую плотность и так далее. Это довольно-таки сложный процесс. Если мы это делаем руками, мы подвержены ошибкам, возможно, какие-то ошибки, да, в процессе вот этой работы. И, кроме того, скорость будет необычайно низкая. Это как бы сравнить, вот мы едем на лошади, да, как мы раньше ездили, или мы пересели на машину. Да? То есть сейчас лаборатории идут по пути абсолютной автоматизации. Да? То есть машина... Человек не может сравниться с машиной по скорости и по точности. Там, где необходима такая монотонная работа монотонной манипуляции.
Ага. Это объясняет и то, почему многие задаются, когда изучают объявления о вакансиях, почему лаборатория принимает на работу в пункты уже упомянутый сбор анализов людей, специалистов со средним медицинским образованием.
Это...
То есть главное попасть в вену, сделать все правильно, а остальное дело техники.
Здесь немножко вы как бы нужно...
Я говорю как дилетант.
Да.
Что видит обычный человек?
Значит, в пункте, да, в этих пунктах, да, которых вот у центральной лаборатории на данный момент 84 пункта сбора по всей Латвии, работают медсестры, они берут образец, предположим, крови или назофарингеальный износ на COVID и пересылают в лабораторию. Курьерная служба доставляет в лабораторию. И дальше лаборатория начинает тестирование, исследование. И тестирование происходит при помощи автоматов. Да? То есть вот это вот то, что я вам говорила, закапать, раскапать, инкубировать, смотреть оптическую плотность, да? Ставить контроли и так далее. Несравненно, автомат вот эти рутинные манипуляции сделает быстрее и качественно. Конечно, то, что дальше касается интерпретации результатов, да, какие-то проблемные ситуации, здесь, конечно, должен быть обязательно специалист. Поэтому и идем мы этим путем.
А искусственный интеллект со временем может
обязательно
появиться и здесь таким помощником, посредником между лабораторией абсолютно. И человеком, который порой жалуется, что далеко не всегда я могу попасть на прием к врачу тогда, когда хочу. То есть искусственный интеллект, на него лаборатория тоже возлагает сейчас
надежды? Абсолютно точно. Искусственный интеллект, он уже рядом с нами. Как пример можно сказать, например, наверное, вы знаете, что такое микроскоп, что такое смотреть в микроскоп. Да? А здесь нужны бы все эти критерии в голове у человека. Это должен быть опыт, квалификация, сертификация и так далее. Сейчас разработаны программы, которые уже есть, да, когда происходит так называемая дигитальная микроскопия. То есть программа, специальная программа сканирует препарат и выдает врачу вариант ответа. Несомненно, одно дело смотреть глазами, где можно там просмотреть 100-200 клеток, а другое дело смотреть тысячи клеток при помощи дигитализации. И программа дает врачу вариант ответа, где можно смотреть, а вот это патологическая клетка, это все нормально. Врач, смотря в экран, да, проверяет и может согласиться, а может дальше пересмотреть глазами, если он видит какие-то все-таки патологические процессы.
Но все это говорит о том, что современные медицинские лаборатории это сегодня уже, можно сказать, по сути, настоящие исследовательские центры. Насколько в плане спектра исследований наша маленькая Латвия продвинулась вперед? Потому что наверняка вы помните, что еще некоторое время назад ради некоторых исследований образцы приходилось чуть ли не в Швецию отправлять.
Совершенно верно. Практически в Латвии можно проводить, скажем, 99,9% всех необходимых обследований. Бывают очень редкие случаи, когда нужно какой-то редкий анализ переслать за границу. Да, это очень редкие случаи. В основном все медицинские лаборатории на территории Латвии, которых уже не так много, и со временем, конечно, их будет больше, потому что нужны современные лаборатории, естественно, они будут покрывать весь спектр исследований, практически весь спектр. И действительно вот идти путем, когда мы делаем рутину автоматически и концентрируем людей, как вы понимаете, что в лабораторной медицине, так же, как и во всей медицине, не хватает квалифицированных людей, и мы их используем действительно там, где нужно использовать. Да? То есть мы рационально используем человеческий ресурс.
Доктор, вы оптимист в сегодняшней ситуации? Иначе быть не может, да?
Я оптимист, знаете почему? Потому что можно работать и делать свою работу, и не дождаться вот этого прорыва, да, вот этого развития, не увидеть этого развития. А COVID, конечно, это пандемия ужасная. Она зарегистрирована сейчас, по-моему, 760 миллионов случаев, да, по всему миру. Там около 7 миллионов умерло. Да. Это, конечно, ужасающая ситуация. Но это каким-то странным образом, ну, это понятно, да, вот это вот такое испытание, и оно продвинуло развитие лабораторий, да. То, что вот действительно мы бы могли идти несколько лет, мы сделали, наверное, за один год. Главное, что мы поняли, как нужно быстро и качественно делать анализы, при этом мы должны рационально использовать ресурсы. Реагенты, соответственно, человеческий ресурс, да, и это возможно только при условии хороших технологий, качественных, потому что в первую очередь это качество.
Ну, такой познавательно, достаточно оптимистичный разговор у нас получился этим утром. Большое спасибо вам.
Спасибо.
Елена Стороженко, профессор Латвийского университета, член правления Центра Лаборатория в прямом эфире Домской площади. О сегодняшнем и завтрашнем дне лабораторных медицинских исследований с научной, финансовой и, как мы только что слышали под конец, немного философской точки зрения. Друзья, напомню, что большое интервью Домской площади вы можете также посмотреть позднее на нашем канале в YouTube Латвийское радио 4. Подписывайтесь, комментируйте. Смотрите. Спасибо, что вы с нами. 8 часов и 53 минуты. Я продолжу еще одной темой, также связано с медициной. Желтый, оранжевый, красный из-за непостоянной погоды уже в самом начале апреля. Синоптики не исключают разные сценарии наводнений и паводков. Так, на Даугаве вода снова может подняться на несколько метров. Но даже минимальное повышение уровня рек и других водоемов представляет риск для качества питьевой воды. Особенно, если ее главные источники — это колодцы и родники рядом с домом, предупреждают специалисты. Достаточно ли кипячения в такой ситуации или потребуются более серьезные меры, узнавала моя коллега Людмила Переп.
Дом жительницы Екапелса Эвиты пострадал от наводнения в январе этого года. Ее семья пользуется водой из центрального водопровода, и качество питьевой воды проверяет местное самоуправление.
Да, я даже, знаете, если честно, про это даже не подумала, из крана. Вроде нормальная. У нас везде фильтры поставлены.
Представитель Биор Ольга Валцина отметила, что совершенно другая ситуация у собственников домов, где воду берут из колодца или с помощью спицы. Они сами должны следить за качеством питьевой воды.
Первое, что я хочу сказать насчет воды, особенно в тех местах, где был потоп и наводнение. Нужно разделить две вещи. Открытые колодцы, которые, скорее всего, что полностью были затоплены. Второе, это центральное водоснабжение. Вот с этим я скажу, что проблем будет меньше всего, потому что там за систему отвечает Уденсайбнетиба. Ну, они, да, я думаю, что уже провели все нужные тесты, чтобы оценить безопасность воды. Что касается колодцев и спиц, вот эта ответственность за качество воды ложится на хозяина этого колодца.
Проверить качество воды может любой. Для этого нужно налить воду в две бутылки. Одну стерильную вам выдадут в пункте Биор и отвезти их на анализ в лабораторию. Отделение Биор есть практически во всех городах Латвии. Ольга Валцина советует после наводнения сначала почистить колодцы, а потом сделать забор для анализа.
Там, где было наводнение, там уже сложнее. Во-первых, эту воду мы не советуем даже пробовать. И сначала нужно оценить состояние колодца и, скорее всего, приглашать специальную фирму, которая может провести чистку колодца. И только потом уже есть смысл делать анализ. Всем понятно, что та вода некачественная. Может быть, даже опасная.
Просто прокипятить это не поможет.
Кипятить может. От большинства бактерий кипячение помогает. Но проблема в том, что вы же не будете кипяченой водой и зубы чистить, и в душе чистить. Все равно вам что-то и в рот, и в глаз попадет. И мы не хотим инфекции в глазах, мы не хотим кишечных инфекций, потому что если бактерий много, хватит даже прополоскать рот, как при чистке зубов.
В связи с ожидающимся повышением уровня воды и возможным наводнением, представитель инспекции здравоохранения Латвии Нормунс Кадыкис посоветовал к этому своевременно подготовиться.
Если есть угроза наводнения в определенном месте, то в первую очередь нужно запастись запасами питьевой воды. Также нужно перед наводнением провести определенные меры предосторожности. Если есть колодец или своя индивидуальная индивидуальная скважина, то нужно убрать территорию около них. Если есть канализационная яма, то ее нужно осушить. Если, например, есть навоз, то его нужно убрать, чтобы все это не попало в воду во время наводнения. Это относится и к удобрениям. Нужно максимально устранить возможность попадания этих веществ во время наводнения в колодец.
Инспекция здравоохранения следит за всей системой водоснабжения в Лат и тоже контролирует качество воды. Нормунд Скадетис отметил, когда риск загрязнения воды высокий, анализы берут чаще.
Централизованная система водоснабжения, конечно, лучше защищена, потому что практически она не располагается в проймах рек и в тех местах, где есть угроза наводнения. Но если все-таки такое случится, то все меры предосторожности проводит поставщик воды и проводит дополнительно анализы качества питьевой воды. А вот собственникам колодцев нужно самим побеспокоиться, сделать отбор воды и отправить ее для анализа в лабораторию. Местное самоуправление в тех местах, где было наводнение, может помочь с оплатой таких анализов владельцам индивидуальных колодцев.
Нормунд Скадетис подчеркнул, что в случае, если вода из водопровода имеет необычный цвет и вкус, нужно обратиться в коммунальные службы местного самоуправления. Если же они не отреагировали на жалобу, то в этом случае нужно обращаться в инспекцию здравоохранения. Инспекция проведет дополнительную проверку качества питьевой воды. Что касается лесных источников, то, по словам Ольги Валцины, тут природа сама побеспокоится о чистоте воды. Лесные источники воды, в отличие от колодцев, самоочищаются.
У природных источников способности к самоочищению очень высокие. Та вода плохая, она пришла и ушла. И приходит свежая, и уносит все с собой. Я думаю, что с источниками проблем, даже меньше. Особенно с теми, которые благоустроены.
Людмила Пилип, Домская площадь.
8:58. Что далее? На Латвийском радио 4. Буквально через 6 минут программа «Простыми словами». О ремонте одежды. Что, почем, а главное, зачем сегодня латать и чинить старое, если можно купить новое, ну, или хорошо поддержанное. Простыми словами, об этом в разговоре с портными стилистами. В чем смысл жизни? Нужно ли его искать и как не перепутать со счастьем? Тема программы «Психологических советов. Формы выражения» в 10:05. Создание единого общественного СМИ в Латвии. Действительно ли политики хотели как лучше? Актуальная дискуссия. Повод для открытого разговора сегодня в полдень. Подключайтесь. Это важно. А у меня сегодня все. Этот выпуск «Домской площади» для вас подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пурьета, звукооператор Уна Голбе, видеорежиссер Даниэль Иоффе, музыкальный оформитель Наталья Качкарева. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Счастливо. До новых встреч здесь, на волнах Латвийского радио 4, в интернете, на нашей домашней странице и, конечно же, в YouTube на канале Латвийское радио 4. Счастливо.